Говорит Радио Свобода. В эфире, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт». В студии Радио Свобода Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Дмитрий Налитов, координатор Марина Стауни. В гостях у нас заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии Борис Венгеровский. Объясню все чуть позже, почему он у нас в гостях и о чем мы будем говорить. Но сперва важное сообщение. Олег Винокуров, как ведущий программы «Лицом к лицу», сейчас его и сделает.
Суть сообщения заключается в том, что руководство «Радио Свобода», как обычно, или можно даже сказать, как всегда, прислушалось к просьбам слушателей, которые настаивали на том, что необходимо повторить программу «Лицом к лицу» с участием Валентина Иванова в эфире. И вот это будет сделано не далее, как сегодня, в 5 часов по московскому времени, ну, в 17.07, если быть точным, будет повтор этой программы, а еще будет повтор завтра в 6 часов утра, тоже, естественно, по московскому времени. Напомню, что мы там беседовали с Валентином Ивановым, арбитром ФИФА, ну и так далее. Все, естественно, знают, о ком идет речь.
Так что вот, внимание, вот нас просили, мы выполнили. Вот так кратко скажу. Еще просьба небольшая. Минут примерно 10 первых не звонить, потому что мы обсудим очень важную статью, вернее, познакомим вас с ней, а потом обсуждать будем вместе, вместе с нашим гостем и с вами, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 053. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов, Москвы и Петербурга. Абонент «Радио Свобода». Ну, а теперь Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с самыми последними спортивными новостями.
Начнем с главного события этих дней, чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Швеции, в Гетеборге. Там вчера были разыграны 5 комплектов наград, ну, должны были 6 быть, но из-за погоды состязания молотобойцев, молотометателей были перенесены на сегодня. Так что у мужчин в программе дня были только 2 состязания. Завершили двухдневные соревнования десятиборцы. И здесь, как и ожидалось, победил мировой рекордсмен чех Роман Шеберли. Вторым стал Атила Животский из Венгрии, который просто на какой-то мизерный, всего на 3 очка, в общем, опередил Алексея Дроздова, россиянина, который стал третьим. Ну, вот после 10 видов 3 очка, это вообще, не знаю, что, 0,1%, что ли, если это, они по 7 с чем-то набирают.
Когда, вот,
тысяч,
например, в беге или там в бобслее выигрывают 0,001 секунды, да, то здесь, поскольку люди набирают по 7 тысяч, там около 7 тысяч очков, то 3 очка от 7 тысяч, это будет... Там,
как даже сейчас не сосчитаешь.
Да, две десятитысячных вообще.
Да, доля процента. Ну, а в беге на 3000 метров с препятствиями победил финн Юка Кескисала. Опередил он испанца Хосе Луиса Бланко. И третьим закончил дистанцию француз Буабдела Тахри.
Женщины также 2 комплекта наград разыграли на 100-метровке с барьерами.
Три комплекта, да, у женщин.
3 прыжок в высоту еще, прошу прощения, конечно. 3 Сузанна Калур, шведка, победила в забеге на 100 метров с барьерами. Она опередила Дервал Урурк из Ирландии и Кирстен Больм, спортсменку из Германии. Забег на 200 метров выиграла бельгийка Ким Геверт. Серебряную награду и, как и бронзовую, завоевали россиянки. Юлия Гущина стала второй, а Наталья Русакова третьей. И в прыжках в высоту Тия Эллебо из Бельгии стала победительницей. Второй результат показала Венелина Венева, болгарка, а третьей стала шведка Кайса Берквист. Таким образом, в неофициальном общекомандном зачете впереди сборная России по-прежнему. В ее активе 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей. У команд Франции и Бельгии по 3 высшие награды.
Перейдем к теннису. Турнир женский проходит в эти дни в Лос-Анджелесе. Там в восьмерке четвертьфиналисток были представлены всего 3 страны. Россия, США и Сербия, и Черногория. Поэтому были такие национальные четвертьфиналы в некоторых случаях. Вот Мария Шарапова играла с Динарой Сафиной и победила ее 6-2, 6-4. Елена Янкович и Анна Иванович встречались друг с другом. Тут сильнее была Янкович 6-4, 7-6. В американском четвертьфинале Серена Уильямс выиграла у Меган Шонесси 6-7, 6-1, 6-4. И вот единственный смешанный, так сказать, четвертьфинал. Там россиянка Елена Дементьева победила американку Беттани Маток 4-6, 6-1, 6-1. И таким образом один полуфинал станет российским, Шарапова-Дементьева, а во втором Уильямс встретится с Янкович.
Ну, подходит к концу и мужской теннисный турнир серии Мастерс в Торонто. Здесь также стали известны участники полуфинального раунда. И продолжают участие швейцарец Роджер Федерер, который нанес поражение в трех партиях к Савье Малиссу, бельгийцу, Фернандо Гонсалес, чилиец, выигравший у аргентинца Хосе Акасуса в двух сетах, Энди Мюррей из Великобритании, выиграл в трех партиях у финна Ярко Ниеминена, француз Ришар Гаске нанес поражение чеху Томашу Бердиху в двух партиях, напомню, Бердих накануне выиграл у Рафаэля Надаля. В полуфиналах играют таким образом Федерер Гонсалес и Мюррей Гаске.
Одно слово о футболе. В чемпионате Германии один матч был сыгран с участием Мюнхенской Баварии, чемпиона страны. Она принимала Дортмундскую Боруссию и победила 2-0.
Совсем скоро начинается чемпионат мира по баскетболу. Это последнее уже сообщение. Команды продолжают подготовку к этому турниру. Вчера было сыграно 4 товарищеских матча. Сборная Сербии и Черногории одержала победу над командой Аргентины 83-64. Греки выиграли у австралийцев 68-60. Испанцы у словенцев 96-85. А команда Германии взяла верх над сборной Китая 82-73.
И вот, наконец, пришла пора объяснить, почему у нас в гостях заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии Борис Венгеровский. Мы с ним договаривались давно уже о том, что он придет к нам в этом году, в связи с тем, что исполняется 70 лет со дня создания фильма «Вратарь» и 60 лет со дня создания фильма «Первая перчатка». Вот, но это оказалось поводом, потому что мы, несколько слов, конечно, Борис, скажем об этом, правда?
Конечно.
Вот, но потому что газета «Советский спорт» опубликовала разворот под названием «Наш футбол отравлен договорниками». И к чести этой газеты, оказывается, вот это я прозевал, признаюсь, она продолжает разговор, начатый публикациями. «Самара на крылья не ставит», «Комиссар РФС сговора не увидел», «Договорняк 2006». И вот, это, оказывается, эти все публикации были 29, 31 июля и 4 августа. И вот газета «Советский спорт», за что ей можно просто, как сказать, снять перед ней шляпу, пожать всем сотрудникам руки и вообще выразить свое восхищение, что она с этим борется. Поскольку в наших программах неоднократные слушатели этот вопрос поднимали, то вот сейчас Борис Владимирович Венгеровский, болельщик и знаток футбола с вообще со стажем более полувека, естественно, будет как бы представителем вот вашим, уважаемые болельщики, любители футбола, будет вашим представителем в этом нашем обсуждении вот этого большого разворота. И я, конечно, потому что не все могли его, видимо, прочитать, я познакомлюсь с какими-то выдержками по ходу, именно по ходу разговора. А мы, значит, все это обсудим буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И наш гость, звукорежиссер, заслуженный деятель искусств и лауреат государственной премии Борис Венгеровский. А передо мной лежит разворот из газеты «Советский спорт». Заголовок «Наш футбол отравлен договорниками». И Тут интервью с букмекером Алексеем Князевым, и дальше вот обязательно надо прочитать. Князев – это псевдоним. Ведущий аналитик крупной букмекерской конторы спустя час после начала разговора вдруг остановился на полуслове и попросил выключить диктофон. «Не хочу, чтобы интервью публиковали под моей фамилией. Мне проблемы не нужны. Наезды на семью, угрозы и прочие неприятности. Откровенность в обмен на анонимность. Условились?» «Я...» это говорит корреспондент газеты «Советский спорт» Андрей Ванденко, согласился. Человек давно в бизнесе, ему, как говорится, масштаб бедствия виднее. Интересующими дополнительно сообщаю, что кассета с записью беседы в редакции, текст публикации с побеседником утвержден. Из заголовка уже все ясно. Приведу, ну, какие-то просто такие вещи, которые привлекут ваше внимание наверняка. Дальше все будем вместе обсуждать. Вот он рассказывает такую вещь, например. Сравнительно недавно в Англии разгорелся скандал, в центре которого оказался известный российский теннисист. Эксперты на основании анализа сделанных ставок прямо обвинили игрока в сдаче матча, объявили персоной нон-грата. Королева Елизавета отказала ему в обещанной аудиенции. В России об инциденте никто и словом не обмолвился. Это к вопросу о том, как работают букмекерские конторы. А дальше уже идет речь о российском футболе в основном. Он приводит массу всяких фактов. И вот здесь опрос читателей, диагноз читателей советского спорта. Насколько, на ваш взгляд, наш футбол болен договорниками? 7% читателей ответили: он полностью здоров. Договорных матчей у нас нет. 33% сказали: наш футбол неизлечимо болен. В каждом туре играются договорные матчи. Это 33% сказали. И 60% он болен, но не хронически. Договорные матчи играют, но не часто. Вот мы сейчас вернемся к поводу, по которому пригласили Бориса Венгеровского. Фильм «Вратарь» вышел в 1936 году, когда начинался клубный чемпионат.
Да, первый чемпионат страны. Да? Да.
Вот в чем была суть вообще, вот, или, как сказать, такое нравственное значение этого фильма?
Ну, я думаю, что нравственное значение этого фильма, то, что вот эта тема, которая потом из фильма в фильм, из сочинения о спорте из одного и переходила в другое, это борьба коллектива и зазнавшегося футболистов, в данном случае футболистов, там, в некоторых других фильмах это вот в «Первой перчатке», это боксер. Это, и, причем, это вот, так сказать, эта ситуация, эта коллизия, она повторялась из фильма в фильм на спортивную тематику.
И в «Первой перчатке»,
и да, в «Первой перчатке» там тоже. Это,
через 10 лет.
Да, ну, через 10 лет, да, тоже. С «Первой перчатки» эта картина вышла на стыке 46-47 годов.
Ну, потом были «Запасной игрок».
«Запасной игрок» того же Семена Тимошенко, режиссера, который сделал «Вратаря». «Вратарь» — это же экранизация повести Льва Косиля «Вратарь республики». Антон Кандидов это стал, ну, наиболее популярной личностью. Это в Кандидова играли в каждом дворе. Вот, и вот мы, кстати, вот сегодня я вот прочитал в последнем номере «Футбола» материал Сергея Шмедько, который тоже вдруг вспомнил о Кандидове. И вот он там, мне кажется, вот очень точно вот определил, в чем разница того футбола тех времен и нынешнего. Он пишет, что в тот футбол играли любители и профессионалы, а сейчас играют бизнесмены. Вот мне кажется, это очень точно, так сказать, вот, ну, определение вот нынешнего состояния футбола.
В эти дни вообще такое переплетение вот юбилеев, столетия Вадима Святославовича Синявского.
Да.
И вчера, вот мне даже пришлось участвовать в программе узбекской редакции «Радио Свобода» с воспоминаниями о команде «Пахтакор», потому что, оказывается, вот, ну, не помнили мы это, оказывается, 11 августа, да,
да,
команда погибла, эта команда в авиакатастрофе. То есть, вот какое-то такое сочетание, что ли, воспоминаний горестных,
каких-то в нашей жизни складывается.
Да, радостных, может быть, приятных. И вот тут перед нами вот эта статья. Наш футбол отравлен договорниками. Борис, вот вы как болельщик с, ну, с многолетним стажем, уж понятно всем, что, по-моему, 45-го года, да, может, даже
ну,
раньше
ладно,
еще.
Ну,
понятно.
Про возраст
уже говорить не надо.
Про возраст говорить со знаком минуса.
Ну, вот как вы считаете, это вот все так и есть? Или думаю, даже тут недоговорено много.
Я думаю, что здесь гораздо более все это материал более тактичен, так сказать, преподнесено несколько, так сказать, мягко.
Мягко, да?
По-моему, читали, да. Да, 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 да.
Вот, потому что здесь вот он рассказывает, этот автор или вот букмекер, о встрече с Мутко, о том, как часто они направляют туда письма, когда получают какие-то известия, и как часто от них отмахиваются, а потом, говорят, получают они ответ, послали инспектора, он ничего не обнаружил и так далее. А этот человек прямо говорит, что, конечно, странные матчи случаются во всех футбольных чемпионатах, но с Италией в этом смысле конкурировать можем, пожалуй, только мы. Ну, тут еще идет речь о вот этом скандале.
Ну, да, скандале в итальянском футболе, да.
Я думаю, что уже мы можем сказать нашему координатору Марину Стауни и продюсеру Дмитрию Налитову, что можно подключать слушателей, потому что мы, так сказать, тему заявили. Вот тут я пока еще скажу. Не менее 10 сигналов мы направили, говорит этот человек, в РФС. Просили о единственном. Проконтролируйте, не допустите. Ответы получали стандартные. Спасибо за предупреждение. На матч командирован специалист, который проследит за чистотой. И, спрашивает корреспондент, после игры приходило еще письмо, мол, фактов нарушений не выявлено. Команды бились насмерть, а вы, господа букмекеры, ошиблись. А счет, спрашивает корреспондент, совпадал с тем, который был предсказан вами? И ответ: со стопроцентной точностью. После того, как история повторилась несколько раз, мы перестали ломиться в закрытую дверь. Вот видите, какая ситуация. Оказывается, не только наши слушатели, не только мы, и не только представители слушателей. Борис Венгеровский считает, что это даже мягко все сказано. А это, видимо, болезнь такая, что вот 33 человека, 33% читателей, видимо, мне кажется, правы, что неизлечимо, хотя вот насчет неизлечимо еще надо подумать, может быть, это все-таки можно излечить, потому что этот человек говорит о том, что взрыв в итальянском футболе назревал, случился только после ухода с поста премьера, да, Сильвио Берлускони,
Берлускони, да,
который, видимо, все это прикрывал, ну, по мнению этого человека, который, кстати, он тут рассказывает о том, как он бывал в США, изучал букмекерский бизнес, бывал в Англии, вот почему я привел историю с теннисистом. И...
Но в теннисе это не первый, это тоже случай.
В том
с российским идея, теннисистом, да, не первый случай.
С российским?
То есть речь идет не только о футболе.
Может быть, и не только с российским.
Может, не только с российским. Но с российским не первый, так точно.
Да. А он приводит пример этот. Там еще немножко говорится там подобного рода вещах. Именно потому, что в Англии за чистоту борются по-страшному. Он и приводит пример вот английского тотализатора. Что... Какие у нас на пейджер, никто ничего не написал, потому что слушатели вроде звонили, а сейчас почему-то вот, а вот уже вот и есть звонок.
Да, Николай из Московской области позвонил нам.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Николай.
У меня такой, я не знаю, Валерий или вот товарищ Венгеровский, господин Венгеровский.
Да, да.
Не помните чемпионат Россоюза 56-го года?
Помним, конечно.
У нас на класс Б был, там 12 команд было.
Да, да.
Вот в последней игре чемпионата этого 56-го года Московскому Локомотиву, чтобы не вылететь в класс Б, нужно было выигрывать последний матч с крупным счетом. Они выиграли 9-2 от близкого «Динамо».
Ну, Николай, вот сейчас... матч
Валерий,
этот...
Валерий,
да?
Валерий.
Да?
И в этом матче участвовал, он у вас последний не появлялся в вашей студии, Виктор Ворошилов.
Да, он у нас...
играл, ну, именно в этой игре.
Да, в студии он у нас не был, но он у нас неоднократно комментировал различные события. Ну, в частности, когда «Локомотив» играл в Еврокубках. Николай, ну, мне кажется, вот я матч этот хорошо помню, Борис, вы помните?
Да, да, да. Да,
ну,
да.
Мне кажется, что там никакого не было такого жульничества, потому что когда жульничество, то разве с таким счетом будут тут выигрывать? Нет, не
По-моему,
кажется?
Нет, мне кажется, что там все было чисто.
Да,
мне еще два вопроса.
Да, Николай, еще, пожалуйста.
Во-первых, чем занимается сейчас Олег Романцев по поводу Венгеровского? Не его однофамилец или родственник, знаменитый волейболист был?
Нет.
Нет.
К сожалению, нет.
Однофамилец. Но волейболист был выдающийся.
Да, в Харькове, да.
Да, приятно вспомнить. И в сборной.
Да,
и в сборной был.
Когда Юрий Чесноков все играл.
Да, да, волейболист был прекрасный, но однофамилец он. А Романцев занимается тем же, чем теперь будет заниматься Семин, чем давно уже занимается Бышевец. Так что, то есть, пока что не удел. Ну, общественной какой-то деятельностью. Периодически подает голос. Вот Хидинга, например, во время чемпионата мира всячески осудил за игру сборной Австралии. Что мы оттуда, как раз узнав там, это высмеивали. Ну, или шутили на эту тему.
Ну, еще один слушатель, Николай, теперь уже из Москвы.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Николай.
У меня вот какой вопрос. Вы, наверное, слышали, КДК вчера по отношению к судье, вот, ЦСКА «Луч», вынесло решение судью отстранить как минимум на месяц. По другим каналам они даже вот, ну, не всю видную информацию передают. Мол, судью, мол, решать, на второй круг пускать судить или не судить. Ну, ладно.
Это вы имеете в виду вот за тот эпизод, когда рукой сыграл. Да.
Признали его полностью виноватым во всем. Но самое главное, насчет Акинфеева ни слова. Ни слова. Значит, что ж, вратарь сборный, хороший вратарь, я ничего не говорю. Мне он сам нравится, как играет. Ну, промолчали, как будто все нормально. Хотя у нас, помните, за мат играли это Сатурн и этот, как его, и Динамо. Добавили им. За драку Сатурн и этот, как его, ЦСКА добавили.
А что, простите, Николай, а что надо было сделать-то?
Ну, что? Порицание хоть конкретно выйти, ну, я не говорю. Это первое, вот первое. И второе, а вот фамилия насчет теннисиста, это, хоть букву-то назовите хоть.
Я лично думаю, что буква К. Я так думаю.
Буква какая?
Константин.
Константин, первая буква.
Как?
Я лично так думаю, но человек не говорит, поэтому мало ли что я думаю. А вот Олег, кстати, правильно тут пока тихо так сказал, правда, не в эфир. Может повторить насчет Акинфеева соображения, что красную карточку засчитать, да, и как комиссия вот просмотрела.
Но я не знаю, по-моему, вообще это не такие не принимаются.
Не принимаются.
Нет, это невозможно. Нет, но, видимо, слушатель, видимо, Николай про это говорил, что... дать ему как бы задним числом красную карточку, но это не из тех случаев, потому что вот. Когда какой-то ускользнувший от внимания арбитра там, ну,
грубый прием,
да, конечно, поведение конечно. Там какое-то неправильное, а здесь судья так оценил эпизод, ну...
Оценил эпизод, то есть не видел просто.
Нет, не видел.
Ну, да. Может, Николай Вилрёч,
но это примерно то же самое, как отменить гол, забитый из офсайда. Ну, да, кто да. ж тебе отменит гол, если судья не видел офсайда? Ну, не видел, не видел. Ну, в общем, это не принимается такие. А раскаяние, не знаю.
Мы еще успеем выслушать один вопрос, а уж тогда...
Да, Артур из Петербурга у нас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Артур.
Добрый большое день. Спасибо вам, Валерий, за ответ прошлой передаче, который был на мое письмо.
Да-да.
Я еще хочу сказать, что по поводу Романцева, в частности,
да.
Было очень большое интервью на разворот в еженедельнике футбол.хоккей не так давно,
да.
где он, ну, говорит там о разных вещах, обо всем, в общем-то, и о старом, и о новом, и в том числе и о том, что сейчас он вроде бы занимается с детской командой «Ника».
А-а-а.
Он сейчас работает с детьми.
Артур, вот. Прекрасно.
Вот, и еще по поводу вот этого интервью, которое вы сегодня обсуждаете.
Да, да. Скорее
мне кажется,
только.
Что я вообще, в принципе, тоже считаю, что договорные матчи у нас есть и достаточно много, и вообще наш футбол болен очень сильно. Но мне очень не понравилось в данном случае то, что все это демагогически, бездоказательно.
Понятно. Артур, простите, ради бога, я вынужден вас прервать, напомнить слушателям, что в час дня они смогут послушать передачу о здоровье, там как раз речь пойдет о лечении души, что для спорта крайне важно. А мы продолжим нашу программу после краткой сводки общеполитических новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. Документ содержит призыв к немедленному прекращению огня между израильскими войсками и боевиками, базирующейся в Ливане группировки «Хизбаллах». В резолюции одобрена отправка в зону конфликта 15 тысяч миротворцев, которые будут контролировать поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана. Израиль нанес новые авиаудары по Ливану, сообщается о погибших в городе Тир и на юге страны. Ударом подвергся и север Ливана. В результате израильских ударов по Ливану в пятницу погибли более 20 человек. Британская полиция освободила без предъявления обвинений одного из 24 задержанных по подозрению в причастности к подготовке крупной серии терактов на авиарейсах из Великобритании в США. По сообщению полиции, в отношении 22 задержанных получена санкция суда. Они будут находиться под стражей по меньшей мере до среды. В России сегодня отмечают траурную дату, шестую годовщину со дня гибели экипажа подводной лодки «Курск». 12 августа 2000 года в Баренцевом море в результате взрыва на атомоходе «Курск» погибли 118 подводников. В Охотском море у Сахалина села на мель российская рыболовная шхуна «Тайкумару». По сообщению РИА Новости, опасности для жизни 12 членов экипажа нет. По предварительным данным, найден 17-й предмет из более чем 200 экспонатов, похищенных из Эрмитажа. Владелец одного из комиссионных магазинов выразил готовность отдать властям находящийся у него крест, который якобы числится в списке пропавших экспонатов. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что не направлял в Тбилиси письма с предложением начать переговоры о возобновлении поставок грузинских вин. Сегодня вступила в силу Конвенция по защите морской среды Каспия. В 2003 году документ подписали все 5 прикаспийских государств. На юге Афганистана в провинции Кандагар убит военнослужащий из Канады. Он погиб при взрыве заминированной машины.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И наш гость – кинематографист Борис Венгеровский. А Артур должен продолжить, потому что он терпеливо ждал.
Так вот,
да?
Дело в том, что, к сожалению, вот данные утверждения в основном демагогические и бездоказательные. Даже, вот смотрите, даже в том случае, когда речь идет о теннисисте, которого уже официально в Англии обвинили, фамилия не называется. Это уже говорит о том, что ну какие-то вот такие вот ну неприятные, некрасивые, в общем, на самом деле вещи. Как было в Италии, посмотрите, там были определенные доказательства, телефонные переговоры, там, может, возможно, еще какие-то документы. То есть такие вещи, с которыми можно было идти в суд, по сути дела. Здесь ничего не говорится конкретно. Говорится все какими-то намеками. И никаких, я так понял, конкретных доказательств для суда нет. И вот такие вещи мне очень неприятны на самом деле.
Артур, ну понимаете, в чем дело? Ведь этот человек, вот, ну, который скрылся под псевдонимом, он же это вот то, что вы сейчас и говорите, он с этим сам согласен. Он же это сам и говорит, что в России могут на тебя подать в суд в любой момент за как бы вот оскорбление или там бездоказательное утверждение. И поэтому он говорит, я не, вот дословно не испытываю желания нарываться на судебные иски. В нашей стране за неосторожное слово можно схлопотать обвинение в клевете. На Западе в этом смысле свободы куда больше. Там не стесняются сказать жулику, что о нем думают. Вот в Штатах, он приводит пример, лет 30 назад две бейсбольные команды были заподозрены в договорнике. С тех пор матчи между ними принципиально не котируются букмекерскими конторами. То есть это вообще принципиальная позиция. А он рассказывает здесь, как изнутри они по ставкам могут определить. Вот что. Артур, вы еще слышите, да?
Да-да.
Ну вот, вы же читали это. Ну, человек же... Ну, а что же он должен сделать? Ну, сами подумайте, если вдруг какой-то букмекер из одной... Он там говорит, что тысячи контор тут сейчас есть в России. Букмекер одной из контор вдруг начнет бороться, рвать на себе, как, что называется, рубашку. Да?
Нет, бороться... но ведь не он же должен искать доказательства. Он же говорит, что они посылали сигнал в РФС. Ну, сигналов-то в истории российского футбола было полно. А помните, когда вот телефонные переговоры, то же самое. Кто там в первой лиге?
Балтика.
Да. С кем-то да, там. Да, ну да, и дальше
да.
Что?
Ничего.
Да, и опубликовали в интернете на весь мир, там повсюду они были.
Ну, тогда
были.
Вроде бы как была такая отговорка, что тогда была эра Колоскова, а сейчас вот в другие времена наставили.
Ну, законы одни.
Ну, смысл это же, это всегда. А помните, были же даже еще, вот это Борис наверняка помнит, когда принимались даже решения, выговор был Лобановскому, да, Базилевичу, да, да, когда да, да, матч да. Динамо-Киев-ЦСКА да, там да, разобрались, да, да, да. И причем они не отрицали, они тогда говорили на этом обсуждении, я на нем присутствовал, они оба говорили, шахматисты же играют в гроссмейстерские ничьи, елки-палки, как будто шахматисты друг с другом сговариваются, он выбрал дебют, и тот понимает, что он согласен как бы на ничью, и думает, идти мне на этот дебют или не идти, но это совсем другое дело.
На чемпионатах мира такие примеры были.
Ну,
конечно. В РГ Австрия.
Да,
да, конечно.
Год. Правильно, да, правильно. Очень... В чемпионатах мира были, там они диктовались турнирной ситуацией. Ну, обе, вот так случилось тогда в этом матче, да. Обе команды устраивал счет 1-0 в чью-то пользу, я сейчас не помню.
В пользу ФРГ.
Да, устраивал 1-0, обе команды, ну тогда турнир, они же не собрались, два тренера, две команды, там два президента федерации и решили, давайте мы сыграем. Ну, ситуация диктует.
Ну, или что, как на последнем чемпионате Европы, допустим, итальянцы пострадали, когда, помните, обвиняли шведов в том, что они...
Да, шведов с датчанами.
Шведов с датчанами, да.
Там, ну, турнирная ситуация складывается, она диктует. Это другой вопрос. Это тоже может быть нехорошо. Артур, да-да. Ну, давайте еще дадим послушать кого-нибудь. А вас будем всегда с удовольствием ждать.
Да, у нас на связи Михаил из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Михаил. Я попрошу вас вспомнить кубковый матч ЦСКА с португальцами, когда играли, помните, да? На кубок.
Ну, в смысле, финал?
Со спортингом? Да-да-да, финальный матч.
Да.
Вот по поводу договорного матча. Вам не кажется, что это был именно договорной матч? Когда первый матч был проигран, ну, по всем статьям, абсолютно проигран.
Первый
позором.
Тайм? Первый тайм вы имеете?
Да-да. И во втором тайме что-то случилось. Вот, какой-то перелом наступил. Откуда... Непонятно. Мне кажется, кто-то в раздевалку пришел с чемоданом денег португальцам. Вот, и после этого наступил перелом.
Михаил, ну это так
ну,
вот.
Это ну а как еще?
Ну, все-таки финал, ну это финал Еврокубка. Ну
при,
как же?
При равной игре, я понимаю, когда была хотя бы равная более-менее игра в первом тайме, я еще мог бы как бы представить, что наступил перелом. А то ведь первый тайм ну, полностью был проигран.
Михаил, ну в спорте же так ну, часто бывает.
Ну, так, перехватывают такого, и... как раз.
А?
Такого-то в спорте не бывает, чтобы первый тайм был полностью проигран, ну вообще с позором причем.
Ну, а может быть, у них, у португальцев, сил не хватило. Ну, мало ну, ли что. Да, и тогда же обвиняли, правда. Кстати, тренера. Португальские газеты обвиняли тренера. Сейчас я что-то запомнил его фамилию. Вот. Обвиняли, что он принял какие-то тактические решения, неправильно перестроил в перерыве и разрушил игру. Так писали португальские газеты. Ну, дело в том, что ну, как-то не очень я помню хорошо эти тонкости тактического характера в игре Спортинга. У нас еще кто-то на связи, да?
Да, еще один слушатель из Москвы, Александр.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Вот я насчет вот Михаила хотел бы сказать, что вот не бывает. Ну, как же не бывает, когда вот могу привести пример, как на чемпионате мира, помните, 3-0, вот, или сербы у хорватов, или это.
Ага.
3-0-3-3. А в меньшинстве 3 и отыгрались 3-3. Ну, да. Разве это не пример?
Это или... Сербия-Словения, да, по-моему.
Да, Югославия-Словения.
Да. Югославия-Словения, но это, по-моему, только не чемпионат мира, а чемпионат Европы.
А, Европа, года, да, но это я перепутал, да. Или же вот Спартак Крыль Советов играли. В большинстве играл Спартак Крыловский, давили первый тайм. А вот Спартака выгнали во втором тайме, в десятером и обыграли. Ну, это как называется...
Александр, тоже... правильно. Спасибо за ваше уточнение.
Нет, еще был такой, еще во времена союзных первенств, когда московский «Динамо» первый тайм выиграл у Ростова 3-0, а потом 4-3 проиграли. Это в Москве. И такое было.
А был еще матч тогда же, Борис, во времена союзных первенств, да. Когда Спартак выиграл у Кишиневского, у «Буревестника» первый тайм 4-0, да. А матч закончился со счетом 4-4. Я был на этом матче, потому что там играли игроки из бывшего московского «Буревестника». Mm-hmm. Булкин, Бутылкин, такие две фамилии запомнились мне. Да. Они играли за Кишиневский «Буревестник». Вы представляете, «Спартак» в Москве и Кишиневский «Буревестник». 4-0, первый тайм. Окончается 4-4. Так что, Михаил, это вот вам все. Мы
ну, все бывает, да. Да. Ну, конечно... То, что вот финал еще, тем более в Лиссабоне перед своими, да нет, не, да не нет, могло там
конечно, быть не могло быть ничего, а. Я тоже уверен.
Это Геннадий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, когда комментатор говорит, ой, как накрутил, это разве не курам на смех?
Ну, комментаторы столько говорят.
Не знают, как попал в ворота. Комментатор, ой, как накрутил.
Понятно, Геннадий.
Спасибо.
А вот недавно сказал во время матча, улучил.
Улучил момент?
Улучил момент, сказал комментатор в каком-то матче недавно. Еще слушаем, да?
Леонид из Смоленской области.
Добрый день.
Здравствуйте, Леонид.
Я тоже хотел свою версию по поводу того, что Михаил предложил. То есть он считает, что к португальцам кто-то занес чемодан денег. А моя версия такая. Со слов Егора Титова, когда он под руководством Газаева в сборную играл, вот, он говорит, что в перерыве такого мата в таком количестве и в таком качестве он никогда в жизни не слышал. Вот, может быть, Михаил ошибается, может быть, подействовал на команду выступление гражданина Газаева в перерыве. И все.
Понятно.
Вот такая у меня версия.
Дело в том, что большинство футболистов ЦСКА иностранцы, поэтому они не совсем знакомы с лексикой.
Да, видимо, да.
С особенностями лексики.
Если бы Газаев со своей речью такой зашел бы в раздевалку Спортинга в перерыве.
Да. У нас, значит, вот сейчас...
Да, звонков нет, но тут нам позвонил любитель, то есть, в смысле, на пейджер прислал любитель тенниса Алексей, который пропустил начало, не расслышал, как Федерер выиграл у Гонсалеса, то есть, в смысле, матчах Гонсалеса и Федерера. Федерер выиграл у Малиса 7-6, 6-7, 6-3, а Гонсалес у Акасуса 6-1, 7-5.
Все, да? Да. Или еще есть?
Да, ну на этот вопрос Николай Иванович поздравляет нас с Днем физкультурника, выражает огромную благодарность за замечательную передачу о спорте. Так держать. Ну и будем так держать.
Николай Иванович, а сегодня же День физкультурника завтра, а сегодня День военно-воздушного флота, и в связи с этим вот мы можем с Борисом вспомнить и прекрасную команду ВВС.
Раз уже теперь... команда была.
Ну, она была замечательная, потому что они собирали всех. Надо,
конечно,
да?
Василий Ильич, да. Сталин собирал всех под свое крыло.
И каким-то образом вот эта жизненная практика легла в сюжет ряда фильмов. Ведь это же еще во вратаре было. Они же там.
Конечно,
же...
да. Из команды в команду, когда там переманивают, да. Да, игрока, всяческие блага ему.
То есть вот такие сюжеты были. О договорах тогда вообще речи не было. А вот о переманивании, как сейчас покупают игроков, это все уже тогда происходило.
Конечно. Ну, тогда это квартира, машина, это было основным, так сказать.
Да, еще был такой же фильм «Спортивная честь».
«Спортивная честь» этого Владимира Михайловича Петрова. В общем, этот фильм 51-го года. Фильм, кстати, та же ситуация, зазнавшийся футболист.
Вот тоже юбилей, значит, сколько, 55 лет? Да. Ну, да. Такой.
51-го года.
Ну, вот интересно,
да, мосфильмовская.
Вот.
Болельщик с 45-летним стажем Виктор Иванович горько тут написал нам: «Не думал, не гадал, что доживу до банкротства великого хоккейного клуба «Спартак».
Да, Виктор Иванович, вопрос уже этот решен или нет? Вот,
вроде бы решен.
По-моему, да. Решен. Спартак не заявление будет участвовать, да? Спартак не будет, потому что это должно было быть вчера вечером. И назначили, видимо, на этом же Вячеслава Быкова главным тренером сборной. Виктор Иванович, разделяю вашу вот действительно боль, что ли, болельщицкую боль. Я даже не знаю, как... У меня нет болельщицкой боли, но есть журналистская боль. Воспоминания об этом хоккейном «Спартаке» столько вообще хорошего в памяти осталось. Я уж не говорю о людях, с которыми, так сказать, жизнь сводила, с братьями майорами, и со Старшиновым, и с Якушевым. Ну, в общем, с многими спартаковцами, да еще и прежних лет. И Николай Иванович Карпов, с его именем была связана одна из побед «Спартака» в чемпионате. Ну, Виктор Иванович, а вот я вам, знаете, как сейчас скажу? Ведь мы это, вот в этой студии предрекали и не вчера, и не позавчера, и не год назад, а года три назад, когда известный господин Шабдурасулов стал владельцем. Мы же рассказывали, вот я помню, что Олег даже рассказывал, как он столкнулся с тем, как на катке там продаются эти билеты, абонементы, и команде не давали тренироваться, и ведь... Он купил как бы «Спартак», а на самом деле недвижимость. Каток, там здание и прочее. И когда вот... И наш, между прочим, экономический эксперт Роберт Воскиричан приводил этот пример, как вот олигархический спорт со знаком минус. Правильно?
Ну, правильно. Но то же самое мы видим, допустим, в футбольном клубе «Динамо», когда бизнесмен Федорычев как будто бы покупает клуб, и все думают, что сейчас он начнет развивать клуб. А он совершенно не развивает. Он покупает там Петровский парк.
Территорию.
Ну, территорию, там недвижимость, место, естественно, в 2-3 километрах от центра Москвы, огромнейшая территория, ну и так далее.
А
и...
когда его обманывают, да?
Ну, обманули, это уже другое дело. Тут я не знаю, должны мы радоваться или огорчаться, ну, что у него тоже ничего не получилось в этом. Но не важно. Но просто,
и у «Динамо» не получилось.
Просто суть-то того, что не все не имеет никакого отношения к футболу в «Динамовском» случае, к хоккею в «Спартаковском» случае, ну и так далее.
Виктор Иванович, в общем, присоединяемся к вашей боли. Ну, что еще можно сказать?
Можно еще сказать, что многие болельщики доживут до того, до чего они не думали и не гадали дожить, и будет всякое а вот, кстати, безобразие
вот,
творится.
Просто вдруг я случайно вспомнил. Вот недавно разговор у нас был. Есть ли сейчас волейбольная команда ЦСКА? Мужская. Женская есть, она не очень хорошо играет. А мужская, по-моему, ликвидировали тоже. А ведь когда-то это же была... Ну, волейбол, хорошо, я согласен, что волейбол это не футбол и не хоккей. Но я помню эти прекрасные баталии ЦСКА «Динамо». Ну, конечно, да. Рева, а тут Щагин, Якушев. Якушев, вообще, да, ну, да, просто... Да, да. Это вообще великолепно все было. Вот, вот опять я не могу не вспомнить Воскиричана, нашего постоянного эксперта. Вот олигархический, как он называет, олигархический государственный спорт сейчас стал. То есть, либо губернаторский, да, олигархический губернаторский. Там губернатор сегодня заинтересован развивать хоккей или там еще другой вид спорта, а завтра нет. Соответственно, олигарх сегодня платит деньги. Ну, не олигарх, пускай там богатые люди, не знаю, как их назвать, не хочу слова даже искать. Вот спорт, когда в такой зависимости находится, вот и все и происходит. Может, что хочешь произойти.
Но мне кажется, это уже это не сегодня это началось. Потому что вспомню, опять-таки, времена союзные, победа Варшавградской «Зари».
Совершенно
верно. То же самое это было, то же самое. Там был человек, обком, который, секретарь обкома, да, который был заинтересован и подняли команду.
Да, они подняли, но тогда и игроки все-таки играли нормально, и тренер был нормальный. Но они и покупали очень
нет,
много.
Нет, но они и покупали, никуда... да, и платили. Да. Почему игроки платили игрокам, поэтому те туда и уходили.
Да.
Ну ладно, слушаем звонки. Владимир из Московской области.
Добрый день.
Здравствуйте,
добрый.
Владимир.
Здравствуйте.
Ну, у меня вот мнение по поводу договорных матчей. Победить их можно просто с точки зрения такого здравого смысла, что люди просто не ходили на эти договорные матчи. Ну, поэтому это уже вопрос будет решен однозначно. Не будет интереса к этим матчам, значит, и ни матча не будет. Это просто такой, как бы, народный способ решения.
То есть баннеры проблемы по Москве повесить? Что
нет, так? Владимир, но это... сейчас же не ходят.
Да не ходят.
Во-первых, это же не помогает. Мы же сказали, да, что это олигархический губернаторский футбол. Клубы, в отличие от клубов Германии, Италии, кого угодно, там Франции, Испании и прочих, они же не зависят совершенно никак, их благосостояние не зависит от посещаемости.
Ну вот, а это как бы вторая сторона, то, что у нас спорт вот профессиональный, он не стал бизнесом, он стал вертикалью власти, я бы так сказал.
Да-да-да, я об этом тоже говорил, господин Воскиричан.
Вот, и у меня как бы вот к вам такая просьба сделать передачу в ближайшее время, а и пригласить кого-нибудь из хоккеиста, пока они еще в России находятся, Ковалева или Илью Ковальчука, так как ребята они так довольно-таки имеют хорошее свое независимое мнение, а поговорить как бы о проблемах именно менеджмента в спорте, именно в хоккее, почему как бы у нас вот сейчас вопрос хоккея очень остро стоит. Ведь как-то в начале мая, когда шло вопрос о Третьяке, я говорил о том, что Третьяк не тот человек, который может поднять наш хоккей.
Мы помним, Владимир, вы были правы.
Вот, и вот, в принципе, сейчас ведь показывают, что Третьяк, он, ну, не владеет менеджментом, вот. То есть управленческая структура.
Я с вами, мы с вами полностью согласны. Единственное такое у меня уточнение, что, к сожалению, хоккеисты, мы кого-нибудь позовем, может быть, из сейчас не играющих, а уже закончивших играть. Потому что играющие хоккеисты, они как-то об этом не задумываются.
Ну, они
очень...
попадут в сложную ситуацию. Тогда он должен говорить, вот в НХЛ там так все хорошо, там, и все проводить параллели, естественно, невыгодные для российского.
НХЛ это бизнес, поэтому там все нормально.
Ну, то и дело.
С действующими очень тяжело, потому что...
Ну, может, Игоря Ларионова пригласить, он тоже...
Да, Владимир, вот я вам сейчас напомню. Помните, как Ковальчук, я не знаю, сейчас прав он был или не прав, но какой он разразился вообще тогда речью, критикой в адрес и команды вот этой «Акбарс».
И Белялидин, он сказал, что пока он будет тренером, он в сборную даже не пойдет.
Да, разразился очень серьезной критикой, на этом все его игры здесь в России завершились. Ну, в сборную он потом приехал уже при другом, да, при Крикунове в сборную он приехал. Ну, в общем, с действующими игроками, Владимир, просто так уж вам из общих соображений говорю, опасно, то есть и невозможно. Они попадают в тяжелую ситуацию сами.
Надо тогда как букмекер брать псевдоним.
Да, вот у нас известный хоккеист, да. Если угадаете, кто...
Голос мы его изменили.
Изменять темпр голоса, да, для того, чтобы не был узнаваем.
Говорит он женским голосом.
У меня еще есть один момент такой, который хотел объяснить. Потому что вот не удавалось как бы попасть на вашу передачу, я их слушал, но вот не соединяли, потому что, ну, как-то было все занято. Вот. По поводу высказывания Мутко насчет нашего судейства, да, что оно у нас самое такое демократичное в мире. Да. Но опять-таки это суверенная демократия нашего судейства в виде Мутко, потому что судейство должно быть независимым в первую очередь.
Правильно, а Владимир, мы как раз это же обсуждали, вы слышали?
Да, да, но я, говорит, тогда не дозвонился. Вот просто. И, вот, да. И вот эти все последствия, то, что судейство к чему-то привязано, оно не стоит, оно обособлено от этого, оно и будет все время у нас вот такой иметь вид, который мы имеем. И многие матчи от этого проигрывают, зрелищность проигрывают. Вот тогда накажи Акинфеева, и глядишь, Луч, ну, ЦСКА, может быть, и не проиграла, но Луч бы играл бы более морально, правильно. Это. А так они просто их опускают, как бы, нравственно, людей, что, мол, ним ничего не положено, как бы, вот, играть в ЦСКА на равных.
Понятно, Владимир.
Вот. Случаем... А это сразу чувствуется, что у людей руки опускают.
Единственное, что я вам скажу, вот мы вернемся к газете «Советский спорт». Особенно, да, Луч здесь как раз фигурирует среди самых вот таких команд, которые на старте сезона предлагали очень многим соперникам играть по схеме 3-3. То есть ты выигрываешь у себя, я выигрываю у себя по 3 очка. Поэтому Луч тут... Ну, другое дело, но... что это никак не оправдывает судью и в этом эпизоде с Акинфеевым.
Нет, вот сейчас будет же следующий матч Луча судить японский арбитр Тору Камикава. Луч энергии со Спартаком московским.
Да?
Вот, вот тут и проверим
это
сейчас.
Это там будет Владивосток?
Да. Это Спартак, причем, вроде, выступил инициатором.
Спартак?
Да, ну, видимо, опасайся ехать туда, Владикавказ, с каким-то российским...
Владивосток,
простите.
Ну, так лучше очень просто решить вопрос с японским арбитром. Очень просто.
С японским проще, чем с российским?
Ну, так Япония рядом, то есть как-то там, я не знаю.
Ближе, чем Москва.
А может быть, это как раз японский бизнесмен, который в Владивостоке работает.
Конечно.
Ладно, слушаем Евгений из Хабаровского края.
О!
Добрый день!
Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу тоже свое мнение высказать. Вот.
Правильно.
Буквально в прошлом году, когда был розыгрыш Кубка России, руководство московского «Торпедо» и пермского «Амкара» перед играми с «Химками» высказывались о своих финансовых проблемах. Это, об этом можно, кстати, прочитать в «Спортэкспрессе» и в другой спортивной прессе.
Так.
После чего «Химки» благополучно вышли в финал, а у ЦСКА, соответственно, не было таких финансовых проблем. Кубок не отдали.
Понятно. Понятно, Евгений. Спасибо за информацию. Еще мы успеваем послушать.
Валентина позвонила нам из Москвы.
Здравствуйте, можно говорить?
Конечно, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие спортивные господа. Я вот хотела бы вас попросить, просто огромная просьба, будьте добры, пару слов расскажите о комментаторе Твалтвадзе. Я просто его настолько обожаю, как услышу его голос, так бросаю все дела. У него просто особая спортивная харизма. Безупречная дикция, и самое главное, он не отвлекается на байки, а всегда говорит по делу. А
Валентина, вот... спасибо за вашу точку зрения. Я кратко скажу, что мы ее не разделяем, поэтому и все. А улучшил момент, это как раз, по-моему, он и сказал. Мы тут его таким образом косвенно вспоминали.
Да, вот у нас есть еще как раз сообщение, что вот Виктор Антонович нам напоминает, что в свое время мы потеряли московский клуб «Локомотив».
Ну, в смысле, хоккейный,
правильно. Да, да, то, что, верно, о чем как раз мы и говорили. Он воспитал многих игроков, вот Якушева того же.
Виктора Якушева, да. То я упоминал, ну, спартаковца, да, Александра Якушева, Якушева, это Виктора, да, Якушева. Ну, там был и Цыплаков, да, и Козин.
Альметов.
Ну, он, нет, Альметов искал, он оттуда просто выходец, мол, был, кажется, да? То нет, Альметов нет. Он не воспитанник школы ЦСКА, да?
По-моему, да, да.
Да. Ну, там игроков было много хороших, и безусловно, и потеряли. А сейчас вообще, вот это уж так я вам сообщу, российский спорт теряет общество «Локомотив». Сейчас вообще ликвидируется в ближайшее время. Вот идет разговор о том, вот мы как раз тоже хотели пригласить в гости кого-нибудь из руководителей Центрального совета «Локомотив», потому что это общество вообще ликвидирует. Клубы-то остаются, они же и не имеют отношения как бы.
Ну, это может быть и так глобально со спортивной точки зрения и правильно.
Ну, а как? Ну, развивать другие-то виды спорта какие-то надо.
Шо, но теперь? Министерство железнодорожных путей должно их развивать.
РАО, РАО.
Вот, ну, да. Так, ну, это
спортивный как-то... какой-то менеджерский, да, отдел.
Ну, это...
А вот, кстати, вернемся вот к Борису Владимировичу. Центральный совет «Динамо» оказывается, на 25% имеет акции футбольного клуба, а 75% у Федорычева. А всем руководит тот, кто имеет 25%, а не 75%. И сейчас его, так сказать, вообще убирают. Вы, как человек, который на протяжении очень многих лет за этим клубом следит, в частности, какое у вас вообще впечатление? Чем это все может кончиться? Что, вылетит «Динамо» впервые в своей истории?
Не хотелось бы верить в то, что вылетит. Но вообще на грани. Сейчас положение, по-моему, просто тяжелейшее.
Тут а вот что? Новый сменивший Заварзина человек, генеральный директор, и он вдруг сказал: «Динамо ни при каких обстоятельствах не вылетит». Он ничем это не мотивировал. Почему вопрос?
Если не наберут очков, так как это не вылетит?
Ну вот и понятно, что он имел в виду.
По-моему, в прошлом году пытались то же самое сделать с командами, занявшими последнее место. Но, слава богу, этого не произошло.
В смысле оставить? Да?
Оставить, да.
На протяжении нескольких лет так.
Он это имел в виду, я не знаю. Да может, имел в виду, что улучшится игра?
Ну, у меня, честно говоря, перспектив для улучшения игры, например, я...
Но Кобелев тоже оптимизмом, полон оптимизма.
Да? Да. Ну вот завтра, дай кстати, завтра «Динамо» играет с ЦСКА.
Да.
А вот что говорится в этой газете, мы с нее начали и закончим. Или есть сообщение на вечер, надо прочитать. Одну фразу. Да. По нынешней игре ЦСКА, говорится в этой газете, в тройку вряд ли должен попасть. Но всем очевидно, армейцы ниже второго места не опустятся. Вот тут это все... К чему-то и говорит газета «Советский спорт». Успеваем еще?
Ну, Александр здесь примерно в тему того, что мы говорили перед этим. Не кажется ли вам, что крупная частная собственность и рынок ее продажи уничтожат спорт, что уже практически и происходит? Примерно об этом мы и говорили. Ну, Станислав Павлович призывает нас, говорит, вернее, хочу, чтобы в спортивной программе «Час прессы спорт» побывали ветераны Старшинов, майоров, Михайлов, Петров и другие.
Ну, да, понятно. Она превратится в хоккейную.
Да.
И все.
На этом все, да.
Я тогда прошу сейчас заслуженного деятеля искусств, лауреата государственной премии Бориса Венгеровского пообещать нам прийти еще раз в гости, потому что мы тогда уже более поговорим больше о характере спорта, о том, какой он был раньше. Вы согласны?
С радостью приду.
Ну, тот спорт, все-таки вот тот, который ложился в основу этих фильмов, он был не таким, как сейчас.
Несомненно.
На этом вынуждены прощаться с вами, уважаемые слушатели. В студии были... Вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Марина Стауне. В гостях у нас был лауреат государственной премии, заслуженный деятель искусств, кинематографист Борис Венгеровский. Мы прощаемся с вами на этом. Встретимся завтра в программе «Прессинг», а в полдень слушайте программу «Свобода» в полдень. И там основные темы такие. В Великобритании продолжается расследование подготовки крупной серии терактов на авиарейсах. Отмечается годовщина гибели подводной лодки «Курск».
А в 5 часов не забудьте послушать программу «Лицом к лицу» с Валентином Ивановым.
И в 6 утра завтра повтор.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения.
К прослушке подключены члены королевской семьи.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».